говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. У могилы Слободана Милошевича в воскресенье бывшему сербскому лидеру исполнилось бы 65 лет. Проблемы реформирования муниципальной власти в Кабардино-Балкарии. Прослушивание телефонных разговоров, почему американский суд сказал президенту «нет», и самоубийство как социальное явление. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Через 5 месяцев после смерти Слободана Милошевича у его могилы в организованном порядке собрались его поклонники, чтобы отметить день рождения вождя. В этот день, в минувшее воскресенье, 20 августа, наш корреспондент в Белграде Ая Куге также посетила Пожаревац, куда тело бывшего президента в конце концов доставили из Гааги после его кончины 11 марта.
Если бы Слободан Милошевич был жив, 20 августа ему бы исполнилось 65 лет. Он похоронен в родном городе Пожаревац, во дворе семейного дома. Высокие ворота, ведущие к дому, обычно отпирают лишь раз в неделю, с 10 до 12. На день рождения Милошевича они оставались открытыми весь день. Почитателям вождя организована продажа свечей и цветов, красные розы и гвоздики. На столе на улице открыта толстая траурная книга. Стол украшен портретом Слободана Милошевича и пластиковой красной розой. Рядом на дереве плакат. Сообщение гражданам Сербии. Убили вождя свобода любивой Сербии. Рядом листочки со стихами посетителей, посвященными Милошевичу. Небольшой тенистый двор, где в 10 шагах от входа в старинный ухоженный дом под липой могила. На могильной плите имена Слободана Милошевича и его еще живой жены Мирьяны Маркович. Деревянный крест. Он был поставлен через неделю после похорон. Сербская православная церковь отказалась хоронить покойника по православным обычаям, да и его супруга якобы сначала была против христианских символов. У могилы я насчитала 5 венков. Дворик-сад со всех сторон огорожен так, что других зданий на обширной территории имения Милошевича, про которых кружат байки о невиданной роскоши, не видно. В соседнем дворе, у музея сербского полководца Петра Добринца, посетители могилы угощаются тортами и сливовой водкой. Гости почти все старше 60 лет, скромно одеты, пенсионеры. Много женщин преклонного возраста. Среди них есть и верные социалистки, и ультранационалистки, и настоящие фанатки Слободана Милошевича, для которых он – новое божество. Атмосфера была расслабленной до тех пор, пока я не вынула микрофон. Тогда зазвучали слова «Убили нашего Слобу! Мы этого так не оставим! Они за это заплатят!»
Он мирно покоится со своей спокойной совестью, защищал свой народ героически, и войдет он в историю. Мы им гордимся, а как социалисты и как люди останемся привержены его идеологии до конца своей жизни.
Какие у меня чувства? Это словами не высказать. Лучше бы мне было лечь рядом с ним в могилу, чтобы не видеть этих после него.
Мы создадим ситуацию, чтобы найти ему хотя бы приблизительную замену.
Больше ждать нельзя. Мы хотим революцию.
Нас много, очень много. Пусть те, кто его не любил, и те, кто его предал, ни на что не рассчитывают. Проклятыми пусть будут изменники своего отечества.
Как мне не плакать по такому замечательному нашему президенту? Как не плакать? Мы все при нем имели, а теперь остались на улице, в бедности и беде. Плакать будем еще долго.
Слоба остался героем, и те, кто его убил, Бог даст окончить жизнь так, как убийца Че Гевары.
И действительно, у могилы была пара мужчин в майках. Спереди портрет Милошевича, сзади портрет Че Гевары. Или другая комбинация. Милошевич, Йосиф, Броз Тито. Поклонники Слободана Милошевича приехали отметить день рождения вождя на автобусах. Заметно было, что мало кто приходит пешком. Значит, в основном все не жители города Пожаревац. Как и на день похорон, не появился никто из семьи Милошевича. Местный журналист Мила Велькович считает, что Пожаревце эпоха Милошевича и его семьи давно окончена.
Людей в нашем городе в большинстве не интересует то, что происходит вокруг могилы Слободана Милошевича. для пожариваться. Милошевич – прошлое, а то и далекое прошлое. Ни его день рождения, ни те несколько автобусов, которые прибыли по этому поводу, никого здесь не волнуют. Тем более, что ясно, что его семья никогда больше в Пожаревац не вернется. Остался только вопрос их имущества, и то сомнительного происхождения. В день, когда хоронили Слободана Милошевича, там тоже не было много граждан Пожареваца. Больше всего было людей со стороны, из республики боснийских сербов, с севера Черногории, из правых организаций, членов организации «Свобода».
Самые активные сохранения памяти Слободана Милошевича даже не члены руководства его социалистической партии, а организация под названием «Свобода». Она была создана 5 лет назад с целью защиты Милошевича, когда он был отправлен в Гаагский трибунал. Я спросила одного из их руководителей, Владимира Кышлянина, чем теперь занимается его организация.
Наша организация продолжает борьбу. Он как предводитель этой борьбы пал, был убит в Гаагском трибунале. А то, что он там преподнес истину о сербском народе и вернул ему оптимизм и уверенность в себе, должно утверждаться и дальше. Должна продолжаться борьба против этого преступного суда, включая борьбу за наказание ответственных за его смерть. Организация «Свобода» внесет свой вклад в будущее политическое развитие Сербии, поддерживая эти цели.
Есть сербы, кто верит, что Слободан Милошевич действительно убит. Есть версии о том, что он освобожден и вместе с семьей проживает в России. Есть люди, верящие, что он похоронен не в Пожаревце, а в Москве. Но журналист Мила Велькович уверен, что Милошевич покончил с собой.
По моему мнению, Слободан Милошевич не умер естественной смертью, но и не был убит. Милошевич совершил самоубийство, отказавшись принимать лекарства. С собой покончили его отец и мать, дядя и еще некоторые члены семьи. Поэтому он генетический самоубийца. Никто его не убил, он покончил с собой.
Пожаревец во время режима Слободана Милошевича называли запрещенной зоной. Сын Милошевича, Марко, считался хозяином этого города. Миле Велькович.
Это было время глупой политики. Например, Марко Милошевич во время бомбардировок разгуливал в черной полицейской форме с оружием, с винтовкой, которое гражданские лица не имеют права носить. Тяжело было в Пожареваце бороться против Марка Милошевича, против его людей с калашниковыми и хеклерами. А 5 октября, когда Марко в панике удрал из центра Пожареваца, за ним гналась группа людей, в его кафе на столе осталась недокуренная сигарета и недопитая кофе. Они не верили, что такое может произойти. На улице вышло 30 тысяч человек, а в Пожареваце всего живет лишь 50 тысяч.
Слободан Милошевич не оставил политического наследника. После крушения его режима 5 октября 2000 года его социалистическая партия раскололась. Сегодня, когда социалисты готовятся выбирать нового лидера, борьба идет между 4-5 кандидатами. Некоторые наблюдатели считают, что больше шансов у тех из них, кто для саморекламы пользуется именем Милошевича и связями с его женой. Но есть и мнение, что у соцпартии появится перспектива только в том случае, если ее поведет более реалистичный лидер. Если бы в Сербии сегодня были проведены парламентские выборы, социалисты не преодолели бы даже необходимый 5-процентный барьер. На день рождения у могилы Пожаревца все пристально следили за тем, кто из бывших соратников Милошевича присутствовал, а кто отсутствовал. Там я встретилась с одним из кандидатов в лидеры партии Бојаном Кекичем. Он пытался убедить меня, что у Слободана Милошевича все еще много сторонников.
Но, конечно, день рождения Слободана Милошевича вызвал у его верных последователей моральную и человеческую потребность прийти и возложить цветы на могилу. У вас была возможность лично убедиться, что уже до 11 часов утра примерно 3000 человек прошли мимо могилы.
3000! Я посчитала 5 автобусов. С 10 до часа дня, когда все там уже заканчивалось, по моим подсчетам, приехало около 500 человек. А молодежи не было.
Но тогда мы сами словно в разных местах были. И что молодежи не было, я тоже не заметил. Их было даже больше, чем раньше. Молодые социалисты пожариваться пришли организованно, рано утром. Кстати, время отпусков еще не закончилось, а студенты готовятся к экзаменам. Разговоры о том, что соцпартия и Слободан Милошевич не имеют сторонников среди молодежи, в прошлом.
Слободан Милошевич не имеет больше поборников молодежи.
Вы поддерживаете идею, что в Пожаревце нужно создать музей Слободана Милошевича?
Люди хотят посетить эту могилу. Кто-то из-за того, что является последовательным сторонником его идей и дела, а кто-то из чистого любопытства. Но есть и злобные, кто приходит, чтобы посмотреть, как выглядит его дом. А это на самом деле домик супруги Милошевича, Мирьяны Маркович. Человек, о котором при его жизни и после написано около 25 тысяч статей, и которому посвящены 8 тысяч карикатур, точно заслужил мавзолей или музей.
Даже на выборах, которые Милошевич окончательно проиграл 6 лет назад, за него проголосовали 2 миллиона граждан Сербии. Однако через 5 месяцев после его смерти уже ясно, что могила под Липой в Пожаревце, вопреки прогнозам многих российских журналистов, не стала местом паломничества сербов. Местный журналист Миле Велькович.
У российских корреспондентов было ошибочное впечатление. Я говорил с теми из них, кто приехал на похороны. Они, как и многие, думали, что Пожаревац станет городом паломничества. Я утверждал, что этого не будет. Просто незачем ходить. Важнее смотреть вперед, не назад. Было, что было. Много у нас было противозаконных дел. Даже решение хоронить его во дворе противозаконное. Люди приезжали на могилу еще несколько дней после похорон, потом на 40 дней после смерти приезжали на автобусах. И теперь на день рождения. Но это мало. Его сторонники хотели бы там сделать мавзолей, музей. Думали, народ будет ходить. Но нет паломничества. Слободан Милошевич больше не существует.
И действительно, имя Слободана Милошевича исчезло даже со страниц прессы. В Сербии мало кто вспомнил о его дне рождения.
Из Пожаревца, родного города Слободана Милошевича, передавал им наш корреспондент Ая Куги. В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В первой половине августа в Кабардино-Балкарии произошло очень значимое для населения республики событие. В нескольких крупных районах республики были объявлены и проведены конкурсы на должности глав администрации. Однако во всех трех случаях все свелось к элементарному переназначению глав муниципальных образований, которые долгие годы не расстаются со своими креслами, что, конечно же, вызвало крайне негативную реакцию населения. Происходит это на фоне обещания руководства Кабардино-Балкарии провести радикальную кадровую реформу на всех уровнях республиканской власти, рассказывает Андрей Бабицкий.
Глава информационного агентства «Кокузус Таймс» Ислам Текушев считает, эти события свидетельствуют о том, что кадровая реформа президента Канукова вязнет, пробуксовывает на всех уровнях, начиная с правительства и заканчивая муниципальными властями. Но если руководство кабинета министров президенту удалось заменить в июне, то главы администрации по сей день остаются неприступным бастионом.
Ситуация с кадровой реформой в Кабардино-Балкарии все больше напоминает выражение «коса нашла на камень». Главе Кабардино-Балкарии не удалось обновить даже на 50% состав нового правительства. Ситуация с главами регионов еще более удручающая. Канукову не удалось сместить со своих должностей глав самых крупных и влиятельных муниципальных образований. Это Нальчик, Чегемский и Баксанский районы. Так, 2 августа конкурсная комиссия на должность мэра столицы Кабардино-Балкарии, несмотря на многочисленные жалобы жителей города, переизбран Хазартали Бердов, занимающий эту должность последние 7 лет. Тогда же был переизбран и глава администрации Черекского района. Чуть позже аналогичная конкурсная комиссия из числа депутатов местного самоуправления на должность главы одного из самых крупных муниципальных образований Кабардино-Балкарии Чегемского района переназначен Михаил Мамбетов, занимающий эту должность вот уже свыше 10 лет. Кануков действительно был полон решимости обновить управленческие кадры в республике, о чем не раз заявлял и сам, но, видимо, не получается. Такие демократические методы при формировании управляющих кадров, как конкурс, не находят в Кабардино-Балкарии истинного применения. Никто не рискует позариться на чужое добро. Если кто-то и рискнет выдвинуть свою кандидатуру на это высокое кресло, то это обычно местный безработный, которому за небольшую плату предлагают принять участие в региональном шоу, как в случае с главой Чегемского района. Здесь, кроме самого Мамбетова, официально в конкурсе принимал участие некий Кулиев, о существовании которого до этого дня никто из членов комиссии и не подозревал. Члены комиссии единогласно проголосовали за кандидатуру Мамбетова и пожелали ему успехов на старом поприще.
Эти опасения не кажутся основательными члену общественно-консультативного совета при президенте Кабардино-Балкарии, доктору философских наук Хаджисмелю Тхагапсову. Если есть проблема, полагает он, так только в отсутствии грамотных и подготовленных кадров. Главы районных администраций будут заменены президентом Коноковым в самое ближайшее время.
Насколько я могу судить, а я располагаю достаточным количеством фактов, наблюдений, материалов, это вопрос временный. Скорее всего, большая часть из них будет сменена. Коноково здесь, я не думаю, что сдерживает какие-то очень серьезные препятствия. Речь идет, насколько я понимаю, о том, что он пока еще не готов вести речь о конкретных, подготовленных, по его оценкам, обкатанных где-то в каких-то серьезных делах, вопросах, кадрах, конкретных фигурах. Так что здесь принципиальных препятствий аналитики в республике не видят. Я не вижу. Это вопрос времени. Хотя в республике, в общественном мнении, сейчас есть большие недовольства. Ожидалось, что они будут сменены вот-вот. Но мы видим, что оттягивается. Я думаю, это вопрос где-то полугода, месяцев, 7, 8, 9, не более того.
В отличие от Ислама Текушева, Хаджисмель Тхагаспов уверен, что лучшим доказательством умения президента Коноково решать кадровые проблемы может служить реформа правительства, осуществленная 2 месяца назад.
На уровне правительства обновления фактические, кадровые, физические, личностные очень и очень значительные. Другое дело, как сработает эта новая команда. Но пока вот больших, серьезных дел, какой-то новой стратегии, каких-то таких подходов новых, эффективных, к сожалению, пока не видно.
Непонятны причины августовского переназначения глав администрации. Мало того, что к ним имеется множество претензий со стороны населения, как, например, к мэру Нальчика Бердову, при котором столица республики остается неухоженным провинциальным городком советского типа, против некоторых возбуждались уголовные дела, которые, впрочем, так никогда и не дошли до судебного рассмотрения, рассказывает Ислам Текуша.
Ситуация с главами района в республике остается весьма плачевной. Об этом в открытую уже заявляют и сами силовики. В начале лета, обращаясь к участникам расширенного заседания коллегии МВД Кабардино-Балкарии, первый заместитель начальника департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России Юрий Коков заявил, что серьезную озабоченность вызывает сегодня работа по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, обретающими, как он выразился, опасные масштабы. Он отметил, что по-прежнему в недосягаемости остаются лица, занимающие должности в республиканских органах власти и органах местного самоуправления. А возбужденные в отношении отдельных руководителей республиканского и районного звена уголовные дела нередко прекращаются по различным мотивам. По статистическим данным, которые он привел на заседании, возмещаемый ущерб измеряется десятками миллионов рублей. Однако фактически в бюджет республики реально ничего не возвращается. Только за последние 5 лет по реабилитирующим основаниям прекращены уголовные дела по 755 преступлениям экономической и налоговой направленности. Вернемся к тому же главе администрации Чегемского района. В декабре 2005 года группа сотрудников УБЭП республики захватила принадлежащий ему спиртзавод, изъял бухгалтерскую документацию, после чего было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в бюджеты всех уровней. Тогда в администрации поговаривали, что главе района скоро подыщут замену. Однако, так и не дойдя до республиканской прокуратуры, уголовное дело как дым рассеялось в милицейских коридорах. Налоговые долги Чегемского района на начало года составляли не менее 134 миллионов рублей. Ситуация вокруг глав района в Кабардино-Балкарии все больше напоминает Дагестан, где всесильные главы района практически не подчиняются республиканской власти.
Проблему необходимо разделить, утверждает профессор Кабардино-Балкарского университета и член общественно-консультативного совета при президенте КБР Хаджисмель Тхагаспов. К уголовным делам Арсен Коноков не имеет отношения, он не может вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. Это компетенция федерального центра, и покровители местных чиновников сидят в высоких ростовских или столичных креслах.
И это главам администрации отношение имеет в том плане, что вот на этом уровне, конечно, этих нарушений, воздержимся от квалификации преступления, больше всего. Потому что они ближе к реальной экономической жизни, к ресурсам, к движению финансов и так далее, и так далее. Но решение этого вопроса в данном случае лежит на других уровнях власти. Речь идет, критика Кокова адресована правоохранительным органам, это структурам прокуратуры, другим надзорным органам. Но главы администрации, они же этими структурами, и, слава богу, не управляют. Что касается правоохранительных органов, что касается той же самой прокуратуры. Тут, конечно, в целом по России современные очень большие проблемы. Если мы когда-то жили в государстве, где Россия состояла из 89 карликовых государств, когда и прокуроры назначались местными президентами, когда министры МВД могли сменяться местными президентами, сейчас впали в другую крайность. Сейчас и прокурора надо на уровне Москвы, и министра МВД на уровне Москвы, и даже их значимых замов тоже надо на уровне Москвы. Всегда баланс ускользает. В 90-е годы мы впали в одну крайность, когда сплошная суверенизация пошла, и Россия оказалась перед угрозой, реальной угрозой распада. А сейчас такая унитаризация, что опять-таки там, где нужно принимать политическое решение регионального масштаба, на уровне ответственности президента, решение принимает некий подполковник, назначенный Москвой. Ничего хорошего ни в первом варианте, ни во втором варианте нет. Тут винить уже Конокова или какого-то вновь назначенного президента, ну, это было бы просто несправедливо.
Уже много раз местные эксперты отмечали особую медлительность, неторопливость управленческого стиля Арсена Конокова. Что лежит в основе такой манеры, склад характера или сопротивление материала, с которым приходится иметь дело, сказать сложно. Одно очевидно. Уровень общественной поддержки у этого самого, как говорят, демократичного лидера Юга России по сей день таков, что если бы этот фактор был определяющим, Арсен Коноков мог бы позволить себе любую реформу, в том числе и самую непопулярную.
Это был Андрей Папицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. На Украине, в Донецкой области, на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены тела всех 170 погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причина аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Прокуратура Москвы предъявила обвинение третьему задержанному по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Студенту одного из столичных вузов Валерию Жуковцеву вменяется в вину убийства по мотивам национальной розни. До этого аналогичное обвинение было предъявлено двум другим студентам. При взрыве погибли 10 человек. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Огульсапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом без всякого объяснения причин. По данным правозащитников, к Мурадовой применяются психотропные средства. В белорусском городе Брест найден мертвым литовский дипломат Витаутас Пачунас, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Тело сотрудника Генконсульства Литвы в Гродно обнаружили сегодня утром рядом с гостиницей «Интурист». Предположительно, Пачунас выпал из окна многоэтажного здания. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США. Содержание ответа пока не разглашается. Иран заявил о готовности к серьезным переговорам по своей ядерной программе. Однако ранее Тегеран неоднократно давал понять, что продолжит работы по обогащению урана, отвергнув тем самым главное требование Совета Безопасности ООН. Журналисты американского телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, просят сделать все возможное для их освобождения. Видеозапись обращения была показана палестинским телеканалом «Раматан». Неизвестная группировка бригады священного джихада выдвинула США ультиматум в течение 72 часов освободить всех заключенных мусульман из американских тюрем в обмен на свободу заложников. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявил, что ее страна заинтересована в максимально быстром размещении на юге Ливана миротворцев ООН.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Прослушивание телефонных разговоров. Почему американский суд сказал президенту «нет». И самоубийство как социальное явление. На прошлой неделе Федеральный окружной суд в Детройте обязал президента США прекратить внесудебное прослушивание телефонов граждан. Президент немедленно обжаловал это решение. Между тем, правоведы продолжают спорить о конституционности действий администрации в борьбе с террором. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Американский союз за гражданские свободы, к которому присоединились еще 3 общественные организации и 5 частных лиц, вчинил иск Агентству национальной безопасности спустя месяц после того, как газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о существовании программы тайного прослушивания. Истец просил суд обязать агентство закрыть программу как неконституционную и противоречащую действующему законодательству. Ответчик просил суд отказать в удовлетворении иска по 2 основаниям, дабы не допустить разглашения государственных тайн, а также потому, что истец не смог продемонстрировать, что действия правительства причинили ему ущерб. Заслушав прения сторон, судья Анна Дикс Тейлор постановила, что программа прослушивания противоречит Конституции и закону, а потому должна быть прекращена немедленно и безусловно. По мнению судьи, действия администрации бесспорно нарушают 4-ю поправку Конституции, которая возбраняет обыски и аресты без судебного ордера. Прослушивание приравнивается американским правом к обыску. Не убедили ее и ссылки адвокатов правительства на неотъемлемое право президента, как главнокомандующего, нарушать конституционные права личности в условиях военного времени. Поскольку в английском языке слово «inherent» имеет значение не только неотъемлемый, но и прирожденный, наследственный, она указала, что в США нет наследственных монархов, а все властные полномочия исходят только из Конституции. Решения федеральных судов США обязательны для исполнения на всей территории страны. Отменить их может только более высокая инстанция – Федеральный окружной апелляционный суд. Президент Буш распорядился обжаловать решение Детройтского суда немедленно. Он уже 2 комментировал его с крайним раздражением.
Ужасное решение, поэтому мы его оспариваем. Я понимаю, что такое демократия. Немножко критики только на пользу. Это составная часть процесса. Но у меня есть полное право разъяснять последствия политических решений. И если мы считаем, что кто-то не прав или видит мир не теми глазами, какими видим мы будем продолжать раскрывать людям глаза. Те, кто ликует по поводу решения судьи отобрать у правоохранительных органов орудия, необходимые им для защиты американского народа, просто видят мир иначе, чем мы. Они думают, что это может быть изолированные инциденты. А они не изолированные, они связаны между собой. Идет глобальная война.
Вопрос о пределах военных полномочий президента американским правосудием не решен. История говорит о том, что исполнительная власть всегда стремилась расширить эти полномочия, а 2 законодательная и судебная, сократить. Победа обычно оставалась за той ветвью, которая проявляла наибольшую политическую волю. Президент Линкольн в годы гражданской войны приостановил действие конституционных гарантий прав личности и стал заключать людей под стражу без судебных ордеров. Председатель Верховного суда Роджер Тейни потребовал отменить это решение, но Линкольн отказался. Верховный суд решил спор в пользу Конституции спустя 5, когда ни Линкольна, ни Тейни уже не было в живых, а война закончилась. Заместитель председателя юридического комитета Сената демократ Патрик Лехи считает, что оставить действия администрации Буша без последствий значит создать опасный прецедент.
December 17,
на следующий день после того, как факт существования программы был раскрыт газетой «Нью-Йорк Таймс», президент признал, что администрация ведет тайное прослушивание рядовых американцев без судебных ордеров в течение более чем 4 лет. Еще через 1.5 месяца сюда в комитет пришел министр юстиции Гонсалес. Его показания были далеко не полными. Многие важные вопросы остались без ответа. Будучи высшим юридическим должностным лицом Соединенных Штатов, министр юстиции не юрисконсульт президента. Он адвокат всех американцев. Его долг, который он поклялся исполнять под присягой, блюсти Конституцию и законы, принятые Конгрессом. Поэтому логичными выглядят вопросы о том, каким образом Министерство юстиции интерпретирует законы. Его неоднократно просили прояснить юридическую теорию Буша и Чейни о пределах полномочий исполнительной власти. Если они, на чем они настаивают, имеют право игнорировать закон, запрещающий внесудебное прослушивание, дозволено ли им прослушивать внутренние телефонные разговоры? Имеют ли они право обыскивать дом или служебное помещение американца и устанавливать там подслушивающие устройства? Могут ли они просматривать историю болезни частных граждан или вскрывать их почтовые отправления? Есть ли у них право отменить закон о неиспользовании вооруженных сил внутри страны? На все эти вопросы, я считаю, Конгресс и особенно американский народ имеют право получить хоть какой-то ответ. Из показаний министра юстиции, его настойчивых отказов отвечать на вопросы содержательно, следует, что министр юстиции имеет представление о законодательстве в корне отличающееся от того, какое имеем мы, представители народа в Конгрессе.
Сенатский комитет провел уже целую серию публичных слушаний о военных полномочиях президента с участием как должностных лиц, так и правоведов. В одном из последних участвовал бывший директор ЦРУ и профессиональный практикующий адвокат Джеймс Вулси. Он считает внесудебное прослушивание правомерным.
В отличие от времен Холодной войны, мы вынуждены сегодня действовать в совершенно иных обстоятельствах. Тогда мы сражались с одинокой, неповоротливой империей. Наши сегодняшние враги в корне иные. Политика сдерживания и устрашения в этом случае практически бесполезна. В отличие от Советов времен Холодной войны, они фантастически богаты благодаря нефти. В отличие от Советов, их идеология не мертва, она коренится в их вере, определяет их действия. В отличие от Холодной войны, мы не в безопасности за океаном. Великий стратег господин Ахмадинеджад, поддерживающий тесные отношения с Хизбаллах, сказал, что ему известны 29 критически важных объектов в США и на Западе, которые он нашел с помощью своих шпионов и готов атаковать, чтобы, как он говорит, положить конец англосаксонской цивилизации. В отличие от Холодной войны, наша разведка должна работать не только за пределами страны. Мы живем на поле боя, и нам необходимо контролировать это поле боя с помощью электронных приборов. В отличие от Холодной войны, терроризм на территории Соединенных Штатов невозможно пресечь с помощью только уголовного законодательства. Трудно понять, каким образом можно применить уголовный закон против человека, который решился умереть и одновременно убить тысячи других. Я уверен, что в этих обстоятельствах неотъемлемое полномочие президента, согласно статье 2, допускает те виды электронного перехвата, которые и были применены. Я уверен, что это правильно, потому что страна подверглась внешнему вторжению, хотя и не оккупирована. А защита от вторжения – это и есть суть военных полномочий президента по статье 2, как она была задумана отцами основателями. Мы подвергаем себя серьезному риску повторной атаки, будь то Бен Ладен, Ахмадинеджад или Хизбаллах. Угроза со стороны Бен Ладена усилена фатвой саудовского религиозного вождя, который угрожает ядерным оружием. Система слежки за каждым отдельным шпионом, в том числе предусмотренная законом процедура получения судебного ордера, не приспособлена к задаче широкого электронного охвата поля боя. В условиях, когда брошенный Аль-Каидой компьютер содержит большое количество телефонных номеров и электронных адресов, которые необходимо срочно проверить.
С Джеймсом Вулси категорически не согласился декан школы права Йейлского университета Гарольд Ко.
За время своей карьеры я имел честь работать в правительстве как при республиканцах, так и при демократах, а также вчинять иски и тем, и другим, когда я считал их действия незаконными. Я в полной мере сознаю угрозу, исходящую от Аль-Каиды, и необходимость сбора жизненно важной информации правоохранительными органами. И, разумеется, в военное время наша Конституция Конституция наделяет президента правами главнокомандующего. Но та же самая Конституция требует от главнокомандующего подчинения 4-й поправке, которая гласит, что любое секретное наблюдение со стороны правительства должно быть основано на веских подозрениях, санкционировано в установленном законом порядке и, за исключением экстренных случаев, вестись на основании судебного ордера с указанием оснований для слежки. Нынешняя программа Агентства национальной безопасности грубо нарушает закон, поскольку не отвечает этим критериям, а Верховный суд никогда не рассматривал дела о таком масштабном и неподконтрольном вторжении правительства в частную жизнь американцев без каких-либо конкретных подозрений, санкций Конгресса и юридического надзора.
Среди доводов против программы Гарольдко привел и такой: улики, полученные с нарушением закона, невозможно представить суду. Тем самым задача осуждения террористов сильно осложняется.
Конечно, я согласен с директором Вулси в том, что мы можем и должны агрессивно бороться с терроризмом. Но борьба с терроризмом вне рамок закона контрпродуктивна. Свидетельства, собранные исполнителями программы прослушивания, практически неминуемо будут оспорены в суде и, скорее всего, отвергнуты. А значит, доказать вину террористов будет гораздо труднее. Интерпретация Конституции президентом превращает этот орган власти в неосмысленный штамп, чья ограниченная роль в период войны с террором состоит в том, чтобы принимать законы, которые президент будет игнорировать по собственному усмотрению, и выдавать ему вместо закона чистый бланк, в который он сможет вписать все, что пожелает.
Не менее резко против прослушивания настроен адвокат Брюс Фейн.
Это критический момент в истории Конституции Соединенных Штатов. И в этом отношении мы все республиканцы и все демократы, как сказал в своей инаугурационной речи Джефферсон, потому что вопрос, с которым мы сталкиваемся, это вопрос о системе сдержек и противовесов, и он неотделим от свободы как ныне живущих, так и тех, кому еще только предстоит родиться. Теория, которую использовал президент для оправдания программы прослушивания, с равным успехом способна оправдать вскрытие почты, взлом частных помещений, пытки, лагеря для интернированных лиц, и все это ради сбора разведданных. Если его не осудить, это орудие будет всегда наготове, и любое должностное лицо будет применять его, ссылаясь на спешную необходимость.
Брюс Фейн напомнил, что в период между Первой и Второй мировыми войнами в США действовала программа тайной внесудебной слежки за гражданами, сопровождавшаяся многочисленными нарушениями закона.
Бюрократический менталитет охотника на шпионов отражен в ответе штаб-квартиры ФБР на донесение Нью-Йоркского отделения о том, что слежка за лидером движения за гражданские права должна быть прекращена, так как никаких свидетельств его прокоммунистических симпатий не обнаружено. Вот что ответила штаб-квартира. Бюро не может согласиться с выводом о том, что мистер Икс не симпатизирует коммунистической партии. Возможно, не существует прямых свидетельств того, что мистер Икс коммунист, но нет и прямых доказательств, что он антикоммунист. Иными словами, шпионам и разведке в целом свойственно перегибать палку, потому что их работа – добывать информацию, а не уважать интересы частных лиц.
Стороны договорились отложить исполнение решения Детройтского суда до рассмотрения апелляции правительства. Скорее всего, дело дойдет до Верховного суда США, решение которого будет окончательным.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Самоубийство как социальное явление стало обыденным во многих странах мира. Причинами для сведения счетов с жизнью являются чаще всего личностные проблемы, неудовлетворенность человека в семье, на работе, а то и невозможность найти рабочее место, достойно зарабатывать на жизнь. Количество самоубийц в том или ином государстве или регионе может превышать количество смертей в результате автопроисшествий. Как бы то ни было, счет идет на сотни и тысячи человеческих жизней. В больших странах потери исчисляются десятками тысяч человек. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Вероятно, у каждого человека среднего или старшего возраста есть своя история о близком друге или знакомом, или сослуживце, который наложил на себя руки. Например, мой институтский товарищ, впоследствии успешный журналист, полтора десятка лет проработавший в Центральной российской газете, под влиянием странного человека, которого называл учителем, однажды выбросился с балкона и погиб. Другой мой сослуживец в армии, в группе советских войск в Германии, повесился на чердаке казармы. Он был младшим офицером. В московской прессе осенью прошлого года появились сообщения о пике самоубийств в столице. За одни сутки, в начале сентября, 10 случаев. И тут же информация о том, что тремя годами раньше, тоже в Москве, за одни сутки случилось 8 подобных трагедий. Что толкает людей разных возрастов и разного положения к сведению счетов с жизнью? Корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Ни одна еженедельная сводка о чрезвычайных происшествиях в Мордовии не обходится без информации о самоубийствах. Каждый день в Поволжской республике кто-то из ее жителей или уходит добровольной жизни, или пытается сделать это, говорит врач-суицидолог Валентина Малышева.
Критическая цифра, которую Всемирная организация здравоохранения назвала, число самоубийств – 40 на 100 тысяч населения. У нас в Саранске завершенных в прошлый год было 35 на 100 тысяч населения. А незавершенных, в общем-то, никто и не считает.
Представители каких групп населения наиболее склонны к совершению самоубийств? Валентина Малышева продолжает.
Если по полу, то больше завершенных у суицидов у мужчин, у женщин незавершенные. По возрастам такие вот критические возрасты, это, как мы говорим, суицидальный риск у кого больше, это подростки 14-15 лет. Дальше идет молодой возраст от 20 до 29, то есть человек уже вроде перешел грань вот этот подростковый, но опять стоит на жизненном таком распутье. Учеба закончилась, куда-то нужно идти работать, нужно создавать семью, тут всякие разочарования. Третий возраст – это обратного развития, то есть инволюция, что у мужчин, что у женщин, от 50 до 55. И пожилой возраст – это тяжелые болезни, знаете, осознанный уход из жизни.
Самоубийц среди мордовских мужчин значительно больше, чем среди женщин, утверждает сотрудник службы участковых инспекторов МВД Республики Алексей Денисов.
Большинство мужчин, женщины очень редко, когда совершают самоубийство. Это уже доведено до крайности. Мужчина под воздействием алкоголя, потом материальное затруднение в семье или какие-то бывают психические отклонения. Даже вот взять статистику, у нас больше мужчин, женщин меньше.
При этом мужчины, в отличие от женщин, выбирают способ смерти, дающий мало шансов на то, чтобы остаться в живых.
Через повешение. Но редкий случай, когда вот электричеством, специально электрическим током, да, подключают и воду. Тоже бывали случаи. Но кто имеет нарезное гладкоствольное оружие, тоже у них редко бывает. Но это происходит тогда, когда или не зарегистрировано, или самодельное. С 9-го этажа или там с крыши больше случаев женщин вот было. А мужчин предпочитает через повешение. Самый простой, они выбирают путь ухода из жизни, ни о чем не задумываясь, о положении в семье и как дальше они будут.
Не задумываясь, тем более находясь под воздействием алкоголя. Бюджет Мордовии в значительной степени формируется из акцизов, отчислений от продажи алкогольных напитков. Продажа водки включена даже в своеобразные планы для сельских, районных и городских администраций. Столько-то декалитров надо продать, и если план будет перевыполнен, тем лучше. Алкоголь – своеобразный катализатор суицида, продолжает врач Валентина Малышева.
У мужчин чаще состояние алкогольного опьянения. Вот по нашим данным, те, что мы получаем из станции скорой помощи, в состоянии алкогольного опьянения. Это все-таки обостряет чувства, потому что тут еще ситуация, тут семейный скандал возникает, да, ты пьяный, ты, в общем, ни на что не годный. Так чему с пьяным-то разговаривать? Это еще подталкивает. То есть мы ведем себя неправильно иногда.
Но, конечно, не алкоголь как таковой является причиной самоубийств. Главное – уровень жизни, ее качество. Если судить по этому показателю, говорит культуролог, доцент Мордовского госуниверситета Сергей Бахмустов, нынешние жители региона отличаются от своих предков не в лучшую сторону. Хотя и в старину водки пили немало.
Вот я, например, недавно просматривал отчеты, годовые отчеты священников за 1859 год. Я просмотрел десятка два этих отчетов разных храмов. Там указываются причины смерти, там смертность в том же самом селе, в приходе. Указывались даже, например, случаи, когда человек опился до смерти, смерть от пьянства. Но ни одного случая самоубийства я не встретил, ни одного.
Очень важный фактор, продолжает Сергей Бахмустов, влияние религии.
К суициду отношения сугубо отрицательные. Поэтому православие, например, человек, совершивший самоубийство, хоронится за пределами священного кладбища. Надо все-таки учить людей бороться с жизненными неприятностями, препятствиями, чем вот так вот обходить их. Вопрос веры и вопрос жизни – эти вещи совместные. Потому что вера есть жизнь, жизнь есть вера. Человек должен во что-то верить. Если он во что-то верит, то это путеводная звезда. В этом отношении религия играет необычайно позитивную роль, потому что она держит человека на определенном нравственном уровне. А этот нравственный уровень уже влияет и его на форму миросозерцания.
В обществе сложилось мнение, что добровольно сводят счеты с жизнью люди с отклонениями в психике. Врач Валентина Малышева изучила данные покончивших с собой жителей Мордовии за последние 10 лет.
В 60-70% случаев это здоровые психические люди. Только в 30% это психически больные, у которых, предположим, голоса, бредовое какое-то восприятие. В основном это ситуация, это стрессовые ситуации, это кризисные состояния. Вот, во-первых, возраст такой, когда тебя не понимают, когда ты не видишь выхода, когда нет поддержки, это одиночество, это личностные проблемы интимного плана очень часто бывают, и сейчас очень часто безработица.
Но это в основном люди старшего поколения. Молодежь же пытается лишить себя жизни по другим причинам. И, вопреки расхожему мнению, совсем не неразделенная любовь среди них на первом месте, а отношения внутри семьи. Примеры из практики Валентины Малышевой.
Вот семья. Мама с папой в разводе. Отец страдает алкоголизмом. Был в местах лишения свободы. Мать ушла из семьи. Ушла, пьянствует. Дети, там еще есть две дочери, значит, ходят то к матери, то к отцу. Если у мамы не получается попросить что-то и поддержку, идут к отцу. И никому не примкнут. Тут еще подростковые такие вот реакции, как оппозиции. Курение появилось, значит, потребление спиртных напитков. И эта девочка не знает, как вести себя. Никто не подсказал. Она взяла горсть таблеток, которые принимал отец, выпила.
Но не только дети из неблагополучных семей пытаются покончить с собой. Еще один пример.
Казалось бы, семья очень благополучная, любящие родители. Но тут был такой контроль, что совершенно в душу лезли девочки. Каждый шаг. И тем более гинекологу иди, мы боимся за тебя, ты в подоле принесешь вот такие, вы знаете, недоверие, такие все время вот разносы этой девочки. В общем, она тоже пыталась с собой покончить.
Сейчас в Саранске работает так называемый телефон доверия, позвонив по которому молодой человек может поговорить с врачом-психологом о наболевшем, снять стресс. Медики утверждают, очень часто им удается отговорить молодых людей от смертельного поступка. Но есть те, кто, принимая решение о смерти, не звонит ни по каким телефонам. Помочь им уже нельзя. Таких в Мордовии ежегодно почти 300 человек.
Корреспондент Радио Свободы в Саранске Игорь Телин. В Польше самая многочисленная группа жертв суицида среди людей с психическими отклонениями. За ними следуют те, у кого не лады в семье. Далее люди с нерешенными финансовыми проблемами, как правило, безработные. Корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В Польше заканчивают жизнь самоубийством в среднем около 5000 человек в год. Это больше, чем погибает поляков в результате убийств и дорожно-транспортных происшествий. По мнению специалистов, причинами принятия такого драматического решения – уйти из жизни – чаще всего являются тяжелая болезнь, семейные проблемы, безработица, потеря близкого человека, отсутствие ощущения безопасности, длительный стресс, депрессия, а также проблемы в школе и несчастная любовь. Примечательно, что женщины в 5 раз чаще совершают попытки самоубийств. Это выше среднеевропейского показателя, который составляет 1 к 3, чем мужчины. Однако мужчины более, если можно так выразиться, результативны. Из почти 5000 самоубийств, совершенных в прошлом году, 4100 приходится на мужчин. По мнению профессора Марии Ярош, социолога из Польской академии наук, это обусловлено исторически. Польки были вынуждены делать все сами, в то время как мужчины принимали участие в бесконечных освободительных восстаниях и войнах. Кроме того, женщины чаще соглашаются на помощь психотерапевта или психиатра, в то время как польские мужчины в большинстве своем считают это зазорным. Специалисты отмечают также, что опасной тенденцией является увеличение количества молодых людей, заканчивающих жизнь самоубийством. Это каждый 10-й случай. психолог Анджей Новак. Это молодые люди, которые только входят во взрослую жизнь, и эта жизнь их просто-напросто пугает. Кроме того, здесь нужно иметь в виду очень интенсивную жизнь, которой живут молодые люди в школе, в вузе. Они не в состоянии с этим справиться. Это их пугает. До недавнего времени тема самоубийств была в Польше, если не темой табу, то, по крайней мере, говорилось об этом редко. Теперь ситуация меняется. 10 августа, Международному дню профилактики самоубийств, в стране все чаще поднимается вопрос о необходимости расширения системы помощи тем, кто думает о самоубийстве. Уже сейчас существует несколько телефонов доверия, в том числе и в общественных организациях, куда можно позвонить и поговорить с профессиональными психологами. По данным полиции, больше всего самоубийств традиционно совершается в деревнях, где доступ к психиатрической помощи ограничен, поэтому в рамках общенациональной кампании «Жить, не умирать» среди прочего организуются специальные курсы для сельских врачей, которым сельские жители больше всего доверяют. В католической Польше немалое значение, в частности и в том, что касается проблемы самоубийств, имеет голос церкви, а церковь решительно осуждает самоубийство, считая жизнь человека святой. Говорит профессор Богдан Грухман, председатель общественного совета при архиепископе Познанском. Это наша обязанность католиков, помогать людям, страдающим как от голода, так и от душевных проблем, поскольку это может стать непосредственной причиной смерти. Например, в Радоме католическая церковь открыла телефон доверия, линия братских сердец, где дежурят священники, педагоги, психологи. По данным исследований, в Польше 80% самоубийц так или иначе сигнализируют о своих намерениях близким или врачам, а это значит, что многие из них могли бы остаться в живых, если бы своевременно нашли у окружающих немного внимания и понимания.
Корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Мы попытались проанализировать некоторые из причин, толкающих людей к самоубийству, и назвать некоторые из средств для предотвращения беды.
Над темой работал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Крушение российского самолета Ту-154 в Донецкой области. Трагическая случайность или отражение современного состояния российского авиапарка. Тему обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.